оставила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». На Кубани продолжается ликвидация последствий катастрофического наводнения. Русскоязычная Википедия объявила забастовку в знак протеста против попыток ввести цензуру в интернете. Исполнился год после крушения теплохода «Булгария». Тогда погибли 122 человека. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сейчас в эфире «Радио Свобода» вновь прямое включение из Крымска, где продолжается ликвидация последствий катастрофического наводнения. В Крымске работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте еще раз. А сегодня довольно активно в социальных сетях обсуждается вопрос о том, что некоторые политические организации пытаются каким-то образом обозначить свое участие в вот в этих работах по ликвидации последствий. Что вам удалось наблюдать в эти дни в этом смысле?
Здравствуйте. Действительно, политические акценты, они иногда расставляются. И я как раз хотел предоставить слово Алене Поповой, общественному деятелю, которая вот по своей работе сталкивается с тем, во-первых, она координирует отряды волонтеров разных, да, в том числе вот она сообщается, здесь есть три группы волонтеров. Это группа, которая работает под руководством депутата Государственной Думы Роберта Шлегеля, члена «Единой России». Есть ее группа, которую она сама лично координирует. Есть еще группа молодых людей из Краснодара, которые приезжают отдельными такими отрядами и тоже выполняют кое-какие работы. Все эти линии как бы сходятся вот с Аленой Поповой, с ней координируется. Алена, вот вопрос вам, скажите, кто играет здесь в политику и как вы вообще к этому относитесь?
Да, здравствуйте. Конечно, начали появляться политические акценты. К сожалению, я выступаю или, к счастью, против этого, потому что мы договорились всеми группами без политики общаться. И Роберт выступает без политики, и ребята из Краснодара, несмотря на то, что мы оппоненты, мы вместе возимся, увозим трупы, разгружаем там завалы, спасаем людей, довозим пищу и так далее. И никакой политики здесь не предполагалось, пока позавчера я не увидела здесь ЛДПР. Вчера они начали появляться какие-то мелкие акции, пока не стали появляться наклейки «Единой России» на гуманитарной помощи. Мы выступаем против этого. Более того, я даже знаю точку зрения Роберта Шлегеля, который говорит, что действительно наклейки не нужны, потому что паритетная договоренность была: убираем даже белые ленты и выступаем просто как гражданские активисты, потому что народу здесь важно восстановить порядок в городе, а не политически активировать.
Это была общественный деятель Алена Попова, которая вот нам рассказала именно о политическом акценте вот работы волонтеров и разных общественных деятелей в Крымске. И еще от себя добавлю, что вот я как раз принял участие в одной операции, я до этого говорил, помогла скоординировать эти действия именно Алена Попова. Я попал в группу Лиза Алерт, и мы ездили по домам и пытались, значит, помочь людям избавиться от мусора, и в том числе и от умерших животных, птиц, и всю эту грязь выносили волонтеры и помогали местным жителям. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш специальный корреспондент в Крымске Мумин Шакиров. Житель Новороссийска Юрий Баль ехал на микроавтобусе по трассе Краснодар-Новороссийск в момент, когда началось наводнение. Он чудом спасся, цепляясь за деревья. Его свидетельство очевидца оказалось одним из самых читаемых в интернете. Равнодушие местной администрации, МЧС, врача, который просил не врать про сильное наводнение, особенно поражают в его рассказе. Таким как Юрий, не полагается компенсация. Они потеряли только машины, документы и деньги, но не дома. С Юрием Балем побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Оказался на трассе в тот момент, когда вот произошло наводнение. Ехал с дочерью с Краснодара. Сейчас, в данный момент, уже она чувствует себя намного лучше. У меня жена врач, все там с помощью медицинской, все нормально. Мы до последнего ей говорили с дочерью, что у нас все хорошо, все нормально. Уже когда сидел по шее в воде, она спрашивала, сколько там у вас воды-то? Там ничего, там вещи не намокли. Я говорю, да нет, ну вот так, говорю, уже по полику вода, говорю, хлюпает, но на самом деле вот сидел по горло в воде и с ней последний раз говорил по телефону. Было страшно. Страшно было вообще. Неимоверно холодно. Никогда я так не замерзал. Со мной эти Самары был Андрей и Лена. Андрей жив оказался, вот слава богу. А Лена вот умерла. Уже после того, как мы чудом остались живы, уже на дороге мне дали позвонить гаишники с Анапы. Мы пытались дозвониться до МЧС, зарегистрировать, что вот мы попали. Час, наверное, звонили, бесполезно, стучались во все двери и туда, и туда, и все. И да, мы все, ну, вы не туда звоните, вы звоните туда, вы звоните туда. Ну, вот был просто футбол такой. Знаете, отфутболивали от нас во все, куда только могли. Да. То есть вот такая ситуация. Это, конечно, было печально, понимаете, вот черствость, можно так сказать. Когда ты после всего, что ты пережил, когда ты там понимаешь, что чудом выжил, и тут рядом тут же натыкаешься на человека, но ты для которого на тебя смотрит, как будто ты для него не человек, ты какая-то букашка. А вот он чистенький, накормленный, в формочке, в хороших, чистеньких туфельках, а ты босиком, в грязи, в чужой, в сердобольной данной одежде, потому что у меня мою одежду после того, что я пережил, можно выкинуть. Вот, она вся порванная и так далее. Все в грязи и голодные. Нас никто не напоил, не накормил. В школу мы приехали, ни чая горячего, ничего не было. Ни горячего питания, ни медицины нормальной. Ни МЧСники так. Может быть, мне не повезло. Может, мне не повезло. Но почему-то не повезло и остальным людям, которые вот там тоже были рядом с нами. Чёрствость, вот равнодушие, вот это поразило больше всего.
Собираетесь ли вы добиваться компенсации, как пострадавшему от наводнения, может быть, подавать жалобы на бездействие властей?
Я не собираюсь, я ничего доказывать. У меня тоже есть как бы семья, еще какие-то обязанности. Правда, чуть-чуть деньги в последний момент администрация дала. На фоне этого, вот бездушие, вот их поступки кажутся, ну, чем-то таким, ну, чуть ли не подвигом для нас. Хотя, в принципе, может быть, это оно просто должно быть всегда так. Нижний Бакан-то ничего не сделал. Вот, может быть, полбалла за 20 булочек и за батон колбасы. Можно один балл дать на всех людей, которые там были. За тряпки, которые половые, там люди не было, сердобольные учителя дали. Вы вообще, конечно, видели вот людей в одних трусах и в тряпках обмотанных, потому что реально замерзли люди. В тряпках замотанных, которыми полы моют. У меня не было вообще денег, 6 тысяч последние было, но они вот с подтопа, они в таком виде, что ни магазин, ничего. Банк не захотел принять уже после вмешательства вот этих девочек в администрации Новороссийска. Нам просто поменяли, ну и у нас хоть какие-то деньги появились, на что жить.
Удается ли вам добиться возмещения ущерба за потерянный автомобиль?
Сказали, что да, вот ОСАГО, я позвонил на ОСАГО, они сказали, что инспектор сказал, что пока не будет заключения участкового, никто ничего не возвратит. К участкову приехать, да я вообще даже не могу. Даже нормальный человек тоже вошел в положение. Мы вместе пошли в администрацию Приморского района. Там она тоже говорит, а я только занимаюсь, я ничего не могу. Вы понимаете, вот эти должностные такие неправильные инструкции, которые человек вот за них вот прячется, это вот страшно.
Напомню, это был житель Новороссийска Юрий Баль, который оказался в зоне наводнения и чудом спасся. С ним побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 18:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Официальное число погибших в результате наводнения на Кубани – 172 человека. 29 тысяч полностью утратили свое имущество. В Госдуме фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Госдума ратифицировала протокол о присоединении России к ВТО. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии «Википедия» сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против введения цензуры в интернете. Председатель правления Российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что для президента России было бы полезно освободить Михаила Ходорковского. Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина. Тема сегодня – кто расстрелял женщину в Афганистане? 1812 год. Причины вторжения Наполеона в Россию. рубрике «Этническая карта России» сегодня на Найце. И еще одна тема – вырубка лесов в Приморском крае. Фонд дикой природы бьет тревогу. Итак, «Время и мир», аналитический радиожурнал, сегодня в эфире в 10 часов вечера. Не пропустите. Вернемся к основным темам дня. Русскоязычный сайт проекта «Википедия» сегодня объявил забастовку в знак протеста против поправок к закону об информации. По задумке авторов законопроекта, он должен защищать детей от опасной информации. Эксперты же считают, что таким образом в интернете фактически может быть введена государственная цензура. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сайт русскоязычной Википедии временно прекратил работу в ночь с понедельника на вторник. На главной странице проекта висит баннер с перечеркнутым логотипом энциклопедии. Текст под картинкой гласит: «Представьте себе мир без свободных знаний». И далее. В Государственной Думе пройдет второе слушание о внесении поправок в закон об информации, которые могут привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета в России, в том числе к закрытию доступа к Википедии на русском языке. Законопроект, о котором говорится в обращении представителей Википедии, предполагает поправки в федеральный закон о защите детей от информации, причиняющих вред их здоровью и развитию. По задумке авторов поправок, а ими выступили представители всех четырех фракций, необходимо создать реестр сайтов, содержание которых может быть опасно для детей. В частности, под таким контентом законодатели понимают материалы, связанные с детской порнографией, пропагандой наркотиков и самоубийств. Доступ к таким сайтам предполагается закрывать. Многие эксперты сходятся во мнении, что принятие этого законопроекта фактически приведет к государственной цензуре интернета. Вот что говорит директор Центра «Сова» Александр Верховский.
По идее, закон должен защищать детей от доступа к каким-то нехорошим, скажем так, сайтам. Но при этом предполагается блокирование доступа в целом. То есть взрослые тоже на этот сайт не попадут. Непонятно, как это вообще соотносится с обычной какой-то практикой. Хорошо, если запрещен весь сайт «Кавказ-центр». Тогда понятно, вот надо блокировать доступ к сайту «Кавказ-центр». А если запрещен конкретный видеоролик, он где размещен? Ну, обычно он размещен, скажем, на YouTube. Нельзя заблокировать доступ к одному ролику на YouTube. Можно заблокировать доступ ко всему YouTube. У нас такой уже прецедент был. Но с тех пор были другие решения, когда блокировали доступ к огромным сайтам, потому что там есть несколько каких-то вот запрещенных материалов. И технически так оно обязательно и будет происходить. А если они будут это делать по адресу, то, значит, по адресу сайта. Если по IP, то может еще хуже оказаться, потому что если это небольшие сайты, не YouTube, да, то их там на одном IP по нескольку может висеть. Тогда все станет недоступно.
Считает Александр Верховский. Авторы закона предполагают, что сайты в реестр будут попадать не автоматически. Список будет регулироваться распоряжением правительства. Ранее эту функцию собирались возложить на некие некоммерческие организации, однако против этого выступил Кабинет министров, пишут во вторник средства массовой информации. По мнению главного редактора портала «Агентура.ру» Андрея Солдатова, если закон будет принят, у чиновников появится техническая возможность блокировать неугодные сайты.
После арабской весны говорилось о том, что необходимо обязательно создать некие инструменты, которые позволят предотвратить враждебное действие там, каких-нибудь там зарубежных разведок в интернет. Насколько я понимаю, вот что удалось придумать в качестве стратегии противодействия, это, видимо, вот это. Другое дело, что я не очень уверен, что это будет так эффективно, как это кажется чиновникам, потому что блокирование отдельных сайтов, это, в общем-то, достаточно сомнительно с точки зрения законности. Кроме того, не очень понятно, что в таких случаях делать социальные сетями. Невозможно же блокировать из-за одной страницы весь Facebook. Блокировать одну страницу, техническая возможность для этого может появиться, но это требует отдельной работы и установки отдельного дорогостоящего оборудования. Чиновники, видимо, смогут отчитаться перед Кремлем, сказав, что мы наконец придумали.
Как ожидается, 11 июля Государственная Дума рассмотрит этот законопроект во втором чтении, а на заседании в пятницу в третьем. По словам популярного блогера Антона Носика, в предлагаемых депутатами поправках остается много пробелов.
Ну, по сути дела, то, что прописано в этом законе, это и есть, собственно говоря, цензура. В законе нет понятных правил игры, нет объяснения, какого рода информация подпадет, какого не подпадет. Нет объяснения, что делать, если тебя внесли в эти списки по ошибке. Все, кто по поводу этого закона высказывался, даже среди его сторонников, говорят, что у них есть к закону этому много серьезных вопросов. Закон, к которому есть только вопрос, хорошо бы сначала на эти вопросы попробовать дать устраивающие всех ответы, а уж потом закон примут. К сожалению, у нас все наоборот. Сначала примут проблемный закон, а потом начнем к этому закону сразу шлепать поправки. Я надеюсь, что индустрия опомнится и как-то даст какой-то консолидированный отпор. Но пока в Википедии таких примеров не вижу.
Новый глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров не поддержал забастовку Википедии. В своем твиттере он написал: «Намерение Вики быть закрытой я не поддерживаю, но этот шаг – важная реакция сообщества, знак, что нужно совершенствовать закон. Википедия уже не первый раз прибегает к таким методам, чтобы выразить свое несогласие. В начале 2012 года англоязычный сайт энциклопедии закрылся на сутки в знак протеста против американского закона о противодействии онлайн-пиратству, а осенью 2011 года итальянская Википедия временно удалила все материалы сайта, протестуя таким образом против законопроекта, запрещающего публичное обнародование перехваченных телефонных разговоров». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу. Государственная Дума России ратифицировала протокол о вступлении во Всемирную торговую организацию. За проголосовали 238 парламентариев против 208. Документ о присоединении к ВТО был подписан 16 декабря прошлого года. Его ратификация российским парламентом должна была быть завершена до 23 июля. Противники вступления России в ВТО утверждают, что оно приведет к катастрофическим последствиям. Сторонники говорят о необходимости полной интеграции в мировую экономику, рассказывает Виталий Камышев.
Наиболее активными лоббистами вступления России в ВТО были члены фракции «Единая Россия». В последнее время для представителей партии власти в парламенте был скорее характерен упор на антизападную риторику, поэтому было очень любопытно наблюдать, как в думских кулуарах лидер фракции единороссов Андрей Воробьев с жаром говорил о необходимости интеграции в мировое сообщество и ценностях рыночной экономики и свободной конкуренции. А вот фрагмент выступления в ходе пленарного заседания Госдумы председателя Комитета по экономической политике единоросса Игоря Руденского.
Если мы и дальше хотим оказаться на обочине мировой экономики, если мы и дальше хотим зависеть от цен на нефть, если мы и дальше хотим оставаться в своеобразной изоляции, консервировать свою отсталость, то нам в ВТО вступать не нужно.
Оппоненты единороссов, в частности из фракции КПРФ, указывали на то, что само по себе вступление России в ВТО сойти с сырьевой иглы не поможет, а Китай, который постоянно ставили в пример ораторы из «Единой России», очень серьезно и планомерно к этому готовился. Представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов вспомнил знаменитый афоризм Толейрана: «Это больше, чем преступление, это ошибка». Россия вступает в ВТО с немодернизированной экономикой, а это опасно, заявил Михаил Емельянов.
Зачем страны вступают в ВТО? Они вступают в ВТО для того, чтобы открыть внешние рынки. Если бы у нас была ситуация, когда у нас переполнен внутренний рынок своими товарами, мы производим конкурентоспособную продукцию, наша продукция рвется на внешние рынки, а нас туда не пускают, но наш экспорт не сырьевой, 19%, а экспорт машинного оборудования 6%. Причем он никаким ограничениям не подвергается. Чего мы добиваемся?
О том, что протокол о вступлении в ВТО не поддержит фракция ЛДПР, заявил и Владимир Жириновский. Еще в начале пленарного заседания Думы при обсуждении повестки дня депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили снять вопрос о ратификации протокола с рассмотрения. Предложение не прошло, но за него проголосовали 207 депутатов. Простая арифметика показывает, что в этом вопросе, как, например, не так давно в случае с так называемым законом о митингах, все три оппозиционные фракции голосовали консолидированно. Общественное мнение по отношению к вопросу о вступлении России в ВТО раскололось. Среди сторонников присоединения к этой международной организации многие представители бизнес-сообщества. Среди противников такие очень разные политики и общественные деятели, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Сергей Кургинян. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Египте накаляется противостояние между временно управляющим страной Высшим военным советом и новоизбранным президентом Мохаммедом Мурси. При поддержке Мурси в Каире во вторник, вопреки запрету Конституционного суда, собрался парламент, распущенный военными в прошлом месяце, рассказывает Александр Гостев.
В центре Каира на площади Тахрир продолжаются митинги сторонников президента и парламента, большинство в котором принадлежит исламистам, в первую очередь депутатам от движения «Братья-мусульмане», которые и выдвинули Мухаммеда Мурси на пост главы государства. Парламент страны, распущенный в прошлом месяце временно правящим Высшим военным советом Египта, собрался во вторник на первое заседание, вопреки раннему запрету Конституционного суда. Конституционный суд Египта, весь состав которого был назначен еще свергнутым экс-президентом страны Хосни Мубараком, в середине июня признал неконституционными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны депутаты в одномандатных округах. Решение суда вызвало резкую реакцию исламистов. Братья-мусульмане предупредили тогда, что страна оказалась на пороге массовых народных волнений и даже гражданской войны. В минувшее воскресенье Мохаммед Мурси, победивший во втором туре президентских выборов в июне, подписал указ о восстановлении полномочий высшего законодательного органа страны. В ответ во вторник Высший военный совет Египта, состоящий из генералов, получивших звание и власть, также еще во времена Мубарака, вновь призвал Мохаммеда Мурси соблюдать законность. Действия и заявления военных вызывают все большее раздражение в среде исламистов, полагающих, что закон нарушили именно генералы, наделившие себя законодательными полномочиями до принятия новой конституции и передавшие избранному президенту лишь исполнительную власть. Говорит один из депутатов от братьев-мусульман Мухаммед Аль-Сягир.
Решение президента восстанавливает в правах всех, кто был их лишен, и устанавливает необходимый баланс между ветвями власти. Все это никого не удивило, поскольку президент Мурси объявил, что он желает восстановить полномочия парламента еще на церемонии своей инаугурации в университете Каира. Так что он лишь выполнил данное обещание – восстановление нормальных функций государства и высшей власти. В истории нигде и никогда ни в одной стране не бывало так, чтобы законодательная власть принадлежала военным.
Депутаты собрались на заседание, даже несмотря на то, что Конституционный суд накануне подтвердил свое решение о нелегитимности выборов в парламент, на основании которого военные в июне распустили его и временно возложили на себя законодательные полномочия. Еще один депутат-исламист во вторник перед началом сессии сказал журналистам:
«Парламент должен принять правильное решение относительно своей будущей работы, соблюсти баланс между коррекцией своего собственного состава и уважением к решению Конституционного суда, поскольку мы намерены учитывать решение высшего юридического органа страны. Для того, чтобы все прошло в соответствии с законом, нам следует в ближайшие 50-60 дней просто поддерживать работу парламента, собираться на сессии до тех пор, пока не будет переизбрана заново треть депутатов. Я имею в виду ту третью часть всех кресел в парламенте, которая, по мнению Конституционного суда, была занята депутатами самовыдвиженцами, без достаточных оснований, с помощью подтасовок. Я уверен, что в таком случае мы получим абсолютно правомочный и законный парламент, который плодотворно проработает все отведенное ему время».
Госсекретарь США Хиллари Клинтон выразила обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Египте и призвала обе стороны, президента Мурси и Высший военный совет, к сотрудничеству и преодолению разногласий.
Соединенные Штаты по-прежнему готовы содействовать египтянам в их стремлении к мирным переменам, к переходу к демократии. Только от египтян, особенно сейчас, зависит будущее собственной страны.
Хиллари Клинтон должна посетить Египет с визитом в ближайшие выходные. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Помощь собирают во многих российских городах. В зону бедствия прибывают волонтеры. Системы жизнеобеспечения кубанские власти обещают восстановить в течение недели. В списке погибших, по официальным данным, 172 человека. 29 тысяч полностью утратили свое имущество. Фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Госдума ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Москве мировой суд Тверского района признал невиновным гей-активиста Николая Алексеева, которому инкриминировалось участие в несанкционированной акции в конце мая этого года. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедии сегодня прекратил работу, протестуя против попыток ввести цензуру в интернете. Председатель правления российского банка ВТБ Андрей Костин заявил, что для президента России было бы полезно освободить бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Тогда погибли 122 человека. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета Басма Кадмани, выступая на пресс-конференции в Москве. В среду в Москву прибудет более представительная делегация Сирийского национального совета. Международный посланник Кофи Аннан прибыл в Ирак. Он продолжает посреднические усилия по разрешению кризиса в Сирии мирным путем. Итоговый выпуск программы «Время свободы». В нашем эфире сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор ведущей программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема – это помощь пострадавшим от наводнения на Кубани. Как она поступает регулярно, нерегулярно, с запозданием, вовремя? Сопровождается ли она политической рекламой? Не сопровождается. Этот комплекс проблем я буду обсуждать с экспертами и со специальным корреспондентом нашего радио в Крымске Мумином Шакировым. Вторая тема тоже, увы, трагическая. Год назад при крушении теплохода «Булгария» погибли более 100 человек, уменьшилась ли с той поры в России опасность техногенных катастроф. Я подобрал несколько архивных интервью прошлого года, я беседовал после катастрофы «Булгарии» и после катастрофы самолета Як-42 в Ярославле с политологом и с экономистом о том, почему в России все время падают самолеты, случаются такие катастрофы. Сейчас на фоне трагедии в Крымске все это выглядит еще более актуальным, так что вот эти архивные записи тоже послушаем. В конце выпуска расскажу о том, что финские ученые записали звуковое сопровождение полярного сияния, но теперь не могут понять, что оно обозначает и чем конкретно вызвано. Андрей, вы из Петербурга, может быть, видели когда-то полярное сияние?
Я
мне
видел,
вот не
правда,
приходилось.
Не в Петербурге, а во время службы в армии я служил в Заполярье.
Ну, давайте послушаем полярное сияние.
Да, только видел.
Непонятно, что это за звуки. Они точно зарегистрированы. Более того, определено место, откуда они исходят. Специально для этого на земле ставились микрофоны, 3 штуки в разных точках, на некотором расстоянии друг от друга, чтобы можно было по задержке сигнала определить, откуда точно исходит звук. Получилось, что он исходит откуда-то из воздуха с высоты примерно 70 метров. Поскольку они наблюдали долгое время, несколько сотен ночей с полярными сияниями, то они установили прямую корреляцию между северными сияниями и появлением вот этих звуков. Разные люди в разное время сообщали о том, что они почему-то слышат во время полярных сияний какие-то щелчки, какие-то звуки. И это было непонятно, к этому относились, в общем-то, как к каким-то, ну, не очень серьезным сообщениям. В Финляндии группа молодых ученых заинтересовалась этим, взяли высококлассную профессиональную аппаратуру, поставили в тихом месте и стали записывать. Совершенно точно понятно, что непосредственно само сияние, то есть вот эти сполохи, которые возникают в небе, никак звучать не может, потому что сияние происходит на высоте 100 километров и выше, и оттуда никакие звуки дойти не могут, акустические колебания. То есть вот самолет летит на высоте 10 километров, его не слышно. Значит, звук должен быть порожден чем-то, каким-то другим механизмом. На данный момент этот вопрос не имеет ответа. То есть мы имеем феномен и не имеем объяснения.
Звуки полярного сияния на волнах радио «Свобода». Комментарий научного обозревателя Александра Сергеева. Подробнее об этих научных открытиях в итоговом выпуске программы «Время свободы» откроюсь, как обычно, в 20.07, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня исполнился год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека. 79 удалось спастись, передает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул 10 июля во время грозы в Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устинского района Татарстана в 3 километрах от берега. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Спаслись 79. По факту кораблекрушения возбуждены 3 уголовных дела о нарушении правил эксплуатации, нарушении правил оказания туристических услуг и о неоказании капитала капитаном судна помощи терпящим бедствия. На скамье подсудимых 5 человек. Обвинения предъявлены субарендатору судна Светлане Инякиной, старшему помощнику капитана Булгарии Рамилю Хаметову, начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирику Тимиргазееву и его подчиненному главному государственному инспектору Владиславу Семенову. Комиссия Ространснадзора пришла к выводу, что причинами аварии стало невыполнение судовладельцам и капитанам требований безопасности судоходства, а также низкая квалификация и недисциплинированность членов экипажа. Родственники погибших получили по 1 000 000 рублей компенсации от федерального правительства и по 300 тысяч рублей из бюджета Татарстана. Погибших похоронили за государственный счет. Представитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Кравченко утверждает, что трагедия Булгарии изменила подход к контролю безопасности речных судов. Он стал гораздо жестче.
Были ужесточены целый ряд параметров системы, как контроля, обеспечение технического состояния современного, так и ремонта, надзора за всем этим процессом. Было принято комплексная целая серия шагов по ужесточению контроля за состоянием технических судов, за слаженностью, готовностью, квалификацией их экипажей. Были приняты серьезные меры по изменению структуры обеспечение плавания по внутренним водным путям России. Это началось по итогам, к сожалению, вот такой аварии у нас очень часто становится отправной точкой для принятия подобных шагов. Начата реорганизация системы прежних капитанств. В данный момент проходит становление таких бассейновых управлений, которые выходят за рамки прежних, привязанных к портам капитанств. Это теперь система, ответственные лица официальные контролируют, несут ответственность за ситуацию с судоходством на всем протяжении водного пути. И это, безусловно, прогрессивный шаг.
В результате гибели Булгарии на скамье подсудимых оказались капитаны судов, прошедших мимо тонущего корабля. Капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин был признан виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафован на 130 тысяч рублей. Капитана буксира «Дунайский-66» Александра Егорова также признали виновным в неоказании помощи терпящим бедствия и оштрафовали на 190 тысяч рублей. Оба утверждали, что не спасали людей, боясь их раздавить. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее сегодня подготовил Кирилл Коблин.
Сквозной сюжет сегодняшней русской блогосферы – разочарование. Казалось бы, нынешняя российская власть успела разочаровать всех, даже саму себя, надо сказать. Но, как выясняется, остатки иллюзий относительно ее намерений, мотиваций и, главное, способностей оставались. Причем оставались у людей, которые некогда к этой власти неплохо относились, защищали, иногда даже служили ей. Прежде всего, это касается катастрофической ситуации в Крымске. Вот что пишет галерист и некогда политтехнолог, работавший на прокремлевского кандидата Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году Марат Гельман, некогда близкий к некогда всесильному серому кардиналу Кремля Владиславу Суркову.
Вот для кого они эти бумажки собирают? Ведь все все знают и всем все понятно. Для нас, чтобы мы не сомневались, там, где можно поступить подло, поступают подло. Мне все время казалось, что хоть какое-то оправдание этой вертикали, этой абсолютной власти, в том, что в критических ситуациях она действует эффективнее, чем либеральная расслабленная система. Ну, как в СССР, в космос полетели, войну выиграли, а нынешняя вертикаль работает на сбор таких фальшивых оправданий. Где хотя бы просьба о прощении? Вместо этого циничная. Не подпишешь фальшивку, денег не получишь.
Речь у Гельмана идет рассказанной журналистом Олегом Кашиным история о том, как власти заставляют потерпевших от наводнения в обмен на материальную помощь подписывать бумажки о том, что их якобы заранее предупреждали об опасности. Другой защитник путинского режима, известный московский консерватор и государственник Максим Соколов, интересуется не моральной стороной вопроса, а прагматической. Насколько эффективно действует руководство Краснодарского края в условиях катастрофы? Соколов сравнивает нынешнего губернатора Ткачева, отставки которого сегодня требует в Думе оппозиция, с предыдущим – колоритным антисемитом Николаем Кондратенко, известным под прозвищем Нарзан.
Интересно, как проявил бы себя в этой ситуации батька Кондрат? Действовал бы распорядительнее или так же, как Ткачев, но только потом обличал бы сионистов? Кстати, не исключаю, что Нарзан в таких обстоятельствах действовал бы лучше.
Еще одна утраченная иллюзия. Русская Википедия сегодня бастует в знак протеста против внесенных в Думу поправок в законодательство о регулировании интернета. В заявлении Вики говорится, цитирую, «10 июля в Госдуме идут слушания о внесении поправок в закон об информации, которые могут привести к созданию внесудебной цензуры всего интернета на русском языке, в том числе к закрытию Википедии на русском языке». Конец цитаты. Известный интернет-деятель Антон Носик в связи с этим начал собственную сетевую инициативу, предлагая пользователям живого журнала перепостить следующее.
Законопроект номер 89-41-7-6 о фильтрации контента в русскоязычном интернете – унылое позорище. Последние 12 лет я прожил в счастливой уверенности, что российским властям достанет ума не заниматься цензурой в интернете. У этого моего убеждения были свои причины, и факт остается фактом. За эти годы действительно не было принято никаких законов, подобных нынешнему убожеству, но ситуация выменяется. От нарисованной Чуровым едорастической монополии в Госдуме у законодателей, похоже, окончательно сорвало резьбу.
Что же, разочарование? Понимание Антона Носика понять можно. Ума у власти, видимо, не хватает. Дефицит этой тонкой материи, серых клеточек, как называл его Эркюль Пуаро, расстраивает не только Антона Носика, но и известного британского колумниста Рода Лидла. Последнего глупость приводит, пожалуй, даже в ярость. Причиной послужила статья журналиста Мехди Хасана в газете «Гардиан». Хасан – британский мусульманин, который посвятил немало времени критике исламского фундаментализма и распространенного отношения к исламу как к религии агрессии и нетерпимости. В «Гардиан» он осуждает априорное отношение к мусульманам как террористам и экстремистам и говорит, что любой мусульманин в Соединенном Королевстве испытал такое отношение на собственной шкуре. Род Лидл, известный своим скептическим отношением к политкорректности и мультикультурализму, взорвался.
Оскорбления, которые на него сыпят, ценует Хасан, столь же непрестанны, сколь и злобны. Он жалуется, что его называют опасным мусульманским злодеем, тараканом и так далее. «Ой-ой-ой, ты и вправду расстроен, Мехди? На самом деле? Ах, бедняжечка!» И еще он хнычет, что его не так понимают. И снова «Ой-ой-ой». Самое глупое – это то, что Хасан винит в этом свою профессию мусульманского журналиста. Но любой автор сполна получает свое в интернете. Одно из главных моих нарциссических хобби таково – я гуглю свое имя Род Лидл, добавив к нему разные слова, и смотрю количество результатов. Когда я недавно написал «Род Лидл придурок», то получил 39 тысяч упоминаний. В сети вообще принято оскорблять, особенно авторов, независимо от их цвета кожи, вероисповедания или политических взглядов. Но мы же не пытаемся выдать это за «Хрустальную ночь».
Закончим двумя пояснениями. Первое. «Хрустальная ночь» – еврейские погромы, устроенные нацистами в Германии в 1938 году. Второе. Автор обзора из соображений приличия и благопристойности сильно смягчил значение использованного Лидлом английского слова «твет», переведя его как «придурок». Любители точных определений могут обратиться к словарям.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин. В Москве 18:45. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В город Крымск на Кубани наиболее пострадавшие от наводнений. Сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Официальное число погибших на сегодняшний день 172 человека. Фракция «Справедливой России» потребовала сегодня отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Госдума ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии «Википедия» прекратил работу на сутки в знак протеста против попыток ввести цензуру в интернете. Сегодня исполнился год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами этой катастрофы стали 122 человека. В Египте депутаты парламента одобрили запрос в высшую апелляционную судебную инстанцию по поводу недавнего решения Конституционного суда, признавшего законным недавний его роспуск.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Краснодарский край. Гнев и растерянность. Видео и фоторепортажи.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов о том, кто из чиновников переедет за МКАД.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Не делайте из храма задник власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В России началась уборка зерновых, причем их урожай, по оценке Министерства сельского хозяйства, окажется ниже прошлогоднего показателя. Может ли на внутреннем рынке страны вновь возникнуть дефицит зерна, как это было после засушливого лета 2010 года? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
К началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 300 000 тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышает показатели года минувшего.
Уборка началась раньше, и у нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год примерно на 10-14 дней. В принципе, причина совершенно объективна, и связана это с тем, что засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и просто возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Ну, сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас будет Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и, кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири. Ну, в Сибири, хотя еще несколько рано, может быть, говорить, но там тоже может быть непросто.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения, потому что, ну, действительно сложная ситуация. И я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
Ну, по крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны по сути своей. А второй еще момент – это то, что ну, а чем плохо, если крестьяне заработают денег? Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
Сейчас в России завершается процесс ратификации соглашения о присоединении страны к ВТО. Ранее правительство обещало подумать о дополнительных мерах поддержки сельского хозяйства, которое от такой интеграции в мировую торговую систему может пострадать. Какие-то решения здесь уже были приняты?
Ну, вы знаете, существует некая дорожная карта, вот которую правительство уже реализует, и я думаю, эти меры будут приняты необходимые. Там довольно-таки широкий спектр. Положим, есть такая вещь, как поддержка регионально значимых программ. Вроде такое название размытое, но вместе с тем это вполне конкретная деятельность, которая направлена на создание условий для повышения эффективности бизнеса сельскохозяйства именно в тех регионах, где возможны наиболее сложные ситуации. То есть это реально существует, это реально работает, и с этим надо согласиться, что такая мера действительно есть. Можно дискутировать о том, что хотелось бы, чтобы она была там ширше, глубже, активнее, но мы все реальные люди, живем в реальном мире, мы понимаем, что все это может быть сделано только в определенных границах, а границы – это возможности бюджета.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на нее всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены. А цены на полки, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе – это где-то 15-17%. Как вы понимаете, при таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикально, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» Иван Трефилов. На сайте аналитического центра Юрия Левады опубликованы результаты нового подробного исследования, посвященного протестным акциям в России. Об этом в рубрике «Общественное мнение». Ее на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Примерно четверть россиян, по данным Левада-центра, считают, что в их регионе вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями. По мнению 69% опрошенных, они маловероятны, а 7% затрудняются с ответом. При этом на вопрос, если такие выступления состоятся, примете ли вы в них участие, утвердительно отвечают только 11% граждан, а 82% участвовать не собираются. Данные опросы комментирует Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований.
Вообще говоря, расхождение между тем, как люди рассматривают возможность каких-то выступлений экономических и политических массовых в России, с одной стороны, и в какой мере они сами готовы в этих акциях участвовать, они обычно сильно расходятся. Ну, на порядок, скажем. Особенно, если речь идет о политических требованиях. Все-таки большинство россиян к этому явно не готово. Хотя за последние полгода, в общем, опыт приобретается, и у 3% населения все-таки опыт такого рода выступлений уже есть. Вроде бы там участвовали за последний год в политических манифестациях, собраниях и так далее, ну, 3% российского населения. Вряд ли это совсем уж точная цифра. Это скорее говорит о том, что тенденция более или менее постоянная, и количество людей, реально выступающих в акциях с политическими требованиями, в общем, не очень большое, но постоянное.
Насколько сильна сейчас поддержка протестов, идущих в крупных городах, и как она менялась со временем?
Заинтересованные позитивные отношения я бы определил по данным наших разных исследований, ну, 40% населения. Реально говорят, что поддерживают эти акции 15-17%. Были месяцы, когда это было чуть больше. Сегодня это несколько меньше, не настолько меньше, чтобы можно было говорить о тенденции затухания, тем более, что значительная часть россиян считает, что, вообще говоря, эти акции, манифестации протеста либо останутся на прежнем уровне, либо 15-17% считают, что они даже будут усиливаться и возрастать.
А как оценивают люди конкретные лозунги оппозиции?
Вот
Здесь все зависит от того, какие лозунги. Лозунги против партии жуликов и воров, но твердо 20-20 с лишним процентов поддерживают. Лозунги «Путин должен уйти», опять-таки, порядка 20% поддерживают. За новые выборы и за новую конституцию почти 40% поддерживают эти лозунги. Я бы вообще определил, ну, вот такой потенциал протеста. От 20 до 40% взрослых россиян так или иначе входят в эту зону потенциального недовольства и более или менее реального протеста.
А как оценивают россияне значение таких акций? В чем оно, по их мнению, заключается?
Здесь, конечно, оценки несколько колеблются во времени, потому что когда нарастала протестная активность, и, соответственно, она вырвалась на экраны масс-медиа в декабре, особенно в январе, феврале, это была одна ситуация. Ситуация сегодняшняя немножко другая, тем более, что, ну, летние месяцы, все затихает. В принципе, опять-таки, порядка 30-40% россиян считают, что эти акции имеют несомненный смысл, они очень важны. И они приносят пользу стране, они идут ей во вред. В этом смысле отрицательная реакция на такого рода манифестации и акции, будь то в самой Москве, где все-таки они в основном сконцентрированы, в других городах, на территории России, активное неприятие этих акций протеста, все-таки это относительное меньшинство россиян. Охватывает, а относительное большинство с заинтересованностью и позитивно к ним относится, ну и некая часть, там, условно скажем, процентов 20-30, ну как бы без особых чувств.
Отмечает социолог Борис Дубин. 37% опрошенных Левада-центром полагают, что если уличные митинги и демонстрации мешают окружающим или ведут к беспорядкам, то власти должны их запрещать. А большинство, 51% респондентов, уверены, что уличные акции – это нормальная демократическая политическое средство достижения гражданами своих целей, и власти их запрещать не вправе.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Вел в программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Каковы реальные возможности региональной власти в России? В прямом эфире ведущий программы Михаил Соколов будет беседовать с бывшим членом Совета Федерации от Краснодарского и Пермского края, бывшим министром социального развития, доктором экономических наук, членом оргкомитета партии Михаила Прохорова Александром Поченком. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», ну а я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение, информирование населения было произведено не в полном объеме.
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность. И
трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.